Ну, здравствуйте, люди. Мы начинаем. Сегодня будет у нас такая лекция про глупых людей. Лекция так называется «Секта глупцов». Секта глупцов. Вот есть такая секта. Причем эти люди думают, что они как раз самые умные. И многие окружающие считают, что да, вот они там что-то достигли, они умные. Да, ну и надо сказать, что мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, потому что право трактовать высказывания автора может только исключительно автор. Итак, откуда я взял вот это «Секта глупцов»? Это сказал никто иной, как Леонардо да Винчи, да, но умный мужчина, да? И смотрите, что он сказал. То есть меня это он воодушевил. В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые беспрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем себя, а в действительности обманывают больше самих себя, чем других. Вот еще раз. Все-таки Леонардо да Винчи, да? В числе глупцов, то есть глупцов много, но есть некая секта, называемая лицемерами, которые беспрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем себя, а в действительности обманывают больше самих себя, чем других. Чем характеризуется обман? Можно как-то обмануть и потом сразу, оп, что же я наделал. А можно обмануть и в долгосрочной перспективе только это выяснится. Есть обман так с оттяжкой. Потом выясняется, что вот что же я наделал. То есть обман есть такой глубокий, есть такой поверхностный. В общем, нам пора становиться умными. Почему? Потому что сейчас такое время, что идет там жатва, вот такое слово сейчас прижило. Сейчас идет какое-то поэтапное вот уничтожение населения. То так уничтожает, то так уничтожает. Можно сказать, да, сатанюги, все такое. А можно сказать, уничтожают тех, которые не могут пройти дальше. И вот сегодня мы выясним, а какая категория не может пройти дальше? То есть, кто вот обречен? Не то, что обречен, он просто не хочет идти в то время, которое вот грядет, и там будут какие-то стандарты, и эти стандарты не устраивают, значит, ну, придется его тут помереть и родиться в аналогичных, как здесь, условиях. А вот туда дальше вот никак. Ну, вот так вот. По большому счету. И вот если обратиться ко всем религиям, потому что, ну, в конце концов, Бог всем рулит, да? Не какие-то там масоны, не какие-то, а вот Бог рулит, ну, с помощью там, они его как руки, что ли. Осознанно или неосознанно, это уже второй вопрос. И кого он не любит, кого не любит. И когда мы, если внимательно произведем инвентаризацию, кого он любит, кого не любит, кого сильно любит, кого сильно не любит, а кого он вообще близко к себе не подпускает, то окажется, кого он не любит, ну я уже сказал, лицемеров. Вот даже вот человек ошибся, нагрешился там, потом, ой, а вот лицемер, он даже не знает, в чем ему каяться. Он до того привык уже к этому, что у него вот внешнее, и вот, а внутри ничего нету. Внутри. То есть снаружи-то он хороший, а внутри вот он думает, что он хороший, а внутри он вообще никакой. И поэтому, значит, и по этому поводу очень много есть высказываний в буддизме, есть в вайшнавизме, в христианстве, ну, во всех религиях, которые есть, по этому поводу есть много высказываний. Но больше всего мне понравилось, ну, как она так, четко и бескомпромиссно. Заходите, люди добрые. Значит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. То есть, говорится, вы приблизьтесь, и тогда он сразу прям раз. Вот. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Двоедушные. То есть, откуда начинается вот это, ну, как сказать правильно, профессиональное двоедушие? Ну, бывает, что дети, они сначала, ну, учится обманывать, а потом только говорить, только учится. Бывает же так, да? Но профессиональное двоедушие, профессиональное, начинается с подросткового возраста. Когда вот 14 лет, вот там сразу, ну, человек начинает быть как-то самостоятельным, и у него есть какое-то там свое там сокровенное, и он уже, ну, опасается, кому попало вот все это говорить. Ну, даже родителям.
Угу. Комментарий в плане возраста обманывать. Когда научили обезьяну, значит, говорить знаками жеста, она 900 слов знала, так обнаружили, что она может обманывать.
Обезьяна?
Да. То есть это на уровне такого примитивного сознания присутствует.
Да.
А вот уже как это влияет на приятнее осознанного выбора, это уже двоедушие.
Ну, смысл такой. Все писания хором говорят, статистика об этом говорит, что вот там дурачкам типа везет, а дурачки, они же такие простые, они не обманывают, они простые. Вот те, которые прямодушные, у них как-то сила есть, вот сила. А сила есть, вроде и ума не надо, да? Ну, если сила есть, да, вот с тигром в клетку тебя посади, вот он, может, арифметику не знает, а ты будешь его уважать. Вот, и так. И вот когда человек с Богом близко, что такое с Богом близко? Какая симптоматика? Ну, он не боится. В том числе не боится говорить то, что думает. Не боится плохо выглядеть. Не боится осуждения или суждения со стороны окружающих. Ну, не боится. Поэтому что говорит, что на уме, то и на языке. Ну, не дипломат он какой-то. Дипломат. И это вот называется, что человек с Богом близко. Ну, какой человек может так поступать, который думает не о себе, а о других. Ему скрывать-то, собственно, нечего. Вот когда есть чего скрывать, он понимает, что вот... Короче, когда человек живет одинаково, что дома, что на улице, что там в храме, что там на базаре, что на остановке одинаково, что ему скрывать? У него нету много стандартов. Он какой есть, такой есть, не заморачивается. И от этого высвобождается очень много энергии. И этот человек начинает быть очень сильным. Человек, который постоянно переключает все на всякие режимы, ну, в нем живет несколько... То есть он не цельная личность, он как бы вот этот ресурс они там поделили, и поэтому, ну, а вместе они никогда не объединятся, эти личности, и поэтому вот он слабенький получается человек. Вот. Ну, двоедушный. А там может быть и три, и четыре, и так далее. И мы знаем, что вот... силовых структурах, там КГБ, ЦРУ и все такое, там несколько уровней зомбирования было людей, и в них жило несколько личностей, да, вот, и одна личность не знала другую, вот так вот, и один он там владел единоборствами, а другой был такой и драться-то не умел, ну, такое бывает. Итак, когда человек близко с Богом, то есть он не боится, то есть он цельный, то есть он ом пурнам, не расчлененка, это влияет практически на все сферы жизни человека. Вот на все, что можно придумать. Что бы с ним ни случалось, он ведет себя стабильно, одинаково. То есть он вот спокоен. То есть там, когда у человека, ну, много вот этих личностей, там он радуется, там печалится, там злится, там психует, там прячется, там наоборот начинает, можно кому-то на голову встать, вот так вот. А тут он вот ведет себя стабильно, и то есть его настроение, дух, это от духа же стабильности. Даже когда человек себя не очень хорошо физически чувствует, а дух его тверд, вот такой стержень, вот, ну, это сразу видно по человеку. Ну и, соответственно, рядом с ним все хотят к нему притулиться, потому что у него вообще нет проблем с, ну, взаимоотношениями. Ему не надо проходить курсы, как там в семье наладить, как там заиметь друзей. Карнеги читать ему не надо, к нему будут липнуть все вот так вот. Потому что, ну, он надежен. Он надежен. Там нет камня за пазухой, потому что он вот такая личность. Вот. Двоедушный – это как бы не настоящий, это, ну, подделка. А подделка, клоны, роботы, вот они, ну, не настоящие, не оригиналы. Они долго не живут, как вот та овечка там Долли. И я сам себя это вот такое делаю. То есть снаружи я выучил, что от меня примерно хотят. Ну, и я в плане безопасности тогда защищен. Вот, делаю вот это вот. А внутри у меня может быть совсем не то. Совсем не то. И как-то у меня... И где это двоедушие это проявляется? А вот когда я один, когда не перед кем выпендриваться, не перед кем показывать. Вот я прихожу дома, один, домой, вот. А если я вообще один, и у меня там ни жены, ни детей, ничего, вот тут я настоящий. Я настоящий. Я могу быть очень духовным там, очень добрым там, ну вот такой, где люди. Потому что я знаю, выучил стандарты. А вот дома я могу там мысли совсем другие, я могу там про Бога говорить, плясать около алтаря, а домой пришел, и меня вообще не тянет писание какое-то там или с Богом поговорить. Вот не тянет. Не тянет. То есть внутри, оказывается, вот настоящий я. А с Богом я только тогда, когда я настоящий. Не когда я вот перед вот этим. А от этого все. Вот, вот я с чего начал. Сейчас вот такой, такой глобальный идет переход людей. Вот из этого времени в то время. И в конце концов этим переходом руководит сам Бог. И кто останется здесь? Двоедушные. Они могут по-разному быть называться. Злые, коварные, лживые, ну как такие психованные, как угодно. Кстати, ну они двоедушные, двоедушные. Вот они не настоящие. Не настоящие останется, настоящая вот такой тест. Настоящий. Ну это как по поддельному паспорту границу ты не пересечешь. Ей скажут, о, дорогой, не годится. Подделка. Раз под белые ручки. Вот примерно так. Какой бы ты ни был, главное, чтобы ты был настоящий. И когда вот описывается Кали-Юга, сегодняшнее время, то там говорится, что самое главное. Там вот религия. Религия это, ну там много переводов есть, но один из переводов это вот, вот связь с Богом, это, или восстановление связи с Богом. И у религии четыре ноги, и вот одна, и все три ноги уже подбиты. Предыдущие там юги осталась одна – правдивость. И если будет правдивость, то... А лицемерие и правдивость – ну, вещи как бы несовместимые. Вот это то, на то, что можно опираться. То есть, не чистота твоя, не благочестие, не вот эти все дела, а правдивость. Этого достаточно. То есть, смотрится на грязь, а на настоящий ты или нет. Или нет. Вот такой просеивается. Вот. И... как там их ругают. И вот Иисус, например, да, он ну, редко ругался, да? Вот ну, не взять всю Библию, вот он ругался на них. Да. Он ругался, только я заметил в одном случае. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вот. Это только маленькая часть. А там целую страницу он их это полощет. Что уподобляетесь гробам окрашенных, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Вот. И, а может только Иисус так погорячился и обругал их всех. Если мы возьмем всех других святых, оказывается, они тоже ни на кого, ну толком и так со смаком не ругались. Они ругались опять на этих. И опять вот, это вот Иакова, вот. Прелюбодеи, прелюбодейцы, а не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ну, лицемер это, который вот миру угождает. Вражда. Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух живущий вас. Ну, это как вот это... Вот, муж, жена, и муж куда-то там это. То есть, вот, вот люби только меня, и все. Да. До ревности. Ревности. А ревность это страшное дело, да? До ревности. И поэтому дух, Бог ревнует к миру. Он говорит, ревнует можно, ну, это просто такая, такое сравнение, чтобы мы поняли, насколько это, ух, серьезно. А на самом деле, если мы будем смотреть по сторонам и слушать, что говорят, мы свое предназначение потеряем просто. Он говорит, слушай меня внимательно, говорю для тебя. Можно все потерять в этом мире, но нельзя потерять себя и свое предназначение. Я, конечно, могу все вернуть, я своими словами там пересказываю то, что везде написано. Я могу тебе это вернуть, но это будет ну, сложно, сложно. Не для меня сложно, Бог говорит, для тебя сложно. Ты сам потом не запутаешься там. Ты можешь себя потерять и предназначение. Вот. А мир никуда от тебя не денется. Я сделаю так, что он около тебя будет и будет тебе помогать. Если ты будешь самим собой, не будешь подделкой под кого-то, не будешь стараться казаться, быть похожим на кого-то популярного. Популярного. Так, у нас вот у нас вот есть такое плоское и духовное. То есть тело требует вовремя покушать, поспать, отдохнуть. Может какие-то нагрузки, чтобы там кровь разогнать. Много чего и оно требует. И поэтому целая культура, чтобы мы это делали со смаком, со вкусом. Там какое-то кино посмотрел, расслабился, заодно что-то там принял себя в свой там ментал, чему-то научился, может быть. То, что мы называем там культура. Культура, которая не имеет ни малейшего отношения. Вся культура имеет отношение вот к телу и к нашим там тонким телам. То есть это экипировка. Это экипировка. И вот и есть дух. Дух это который я когда вот экипирован или достаточно экипирован для выполнения как конкретной задачи там, на сегодня. Он говорит, подъем вперед. И это кому-то нравится экипироваться, ну сам процесс, да, сам процесс. Как анекдот, там пожарник говорит, хорошая работа, ну как пожар, хоть увольняйся. Вот ему там все хорошо, лежишь, телевизор смотришь, пожар. А вот когда вот начинается пожар, то есть дух говорит. Но это, знаете, это духовное наслаждение, радость от своего могущества. Тот, кто это вкусил раз, хоть это, кстати, даже с детства, когда ребенок, ему удается маме помочь там картошку почистить, он такой ходит, ему не надо игрушки даже, он что-то серьезным чем-то занялся, он понимает, что у него какой-то реальный толк. Даже ребенок это ощущает как наслаждение. Радость от своего могущества. Дух играет. Он понимает, что чувство по сравнению с духом это такое, ну, отстой. Просто отстой. Да, оно нужно, но отстой. Значит ли это, что нам надо взять и вот то, что Бог говорит, а чувство так, с пляжа? Нет, нет. Главное приоритеты. Главное, чтобы вот эти чувства, чувственные наслаждения, которые, ну, они не наслаждения, просто чувства нам говорят, правильно я экипируюсь или нет. Я ем правильную пищу, она мне пользу принесет, или это отрава. И все такое. Как одеться, как отдохнуть, в какой позе правильно я лежу или нет. Затечет там у меня все или нет. И тело ищет свое там, понимаете. Это нормально. Главное, чтобы это не мешало вот тому. Но когда я войду во вкус, когда я стану мастером спорта по отдыху, мастером спорта по наслаждению, как я стану гурман там в пище, и в отдыхе, и все такое, масловик-затейник, чтобы там, ну, сам для себя, то мне сразу, знаете, что это, чем это, ну, не закончится, а начнется, я сразу почувствую, что-то мне не хватает времени. Не хватает времени. Времени всегда хватает. И во всех писаниях написано, что если только, ну, в частности, в Бхагавад-гите написано, если только наступает время бхакти написано, бхакти, это время любви. Время не любви, это, о, я встретил там своего ненаглядного или ненаглядную, а Бог тебе сказал, вот он любовь, сделай это. Я должен бросить все свои дела, я... Да экипировался, не экипировался. Вот все свою рутину должен бросить и бежать туда и это сделать. И в этом случае написано, ты ничего не теряешь. Ничего не теряешь. Бог позаботится о том, что ты там оставил, чтобы она сохранилась. И если тебе там чего даже не хватало, оно добавится до нормы. Но если ты вот очень сильно, ты фанат вот этой уборки, фанат отдыха, фанат завтра война, я не отдохнувший, вот так вот, то все, что ты это делаешь, а тебе Бог попросил, а ну-ка иди сделай туда, и ты зайдите на недельки, тут я сначала себя в порядок приведу, а потом, что ж я это такой неподготовленный, некрасивый, непричесанный, то все, что ты тут делаешь, оно рухнет, все ты делаешь напрасно. Оно потеряет смысл. В чем потеряет смысл? Какие-то враги придут и что-то тебе это сделают. Нет. Тебя просто посетит депрессия. Дух уйдет. Он говорит, ну ты же со мной не хочешь идти там в ногу. Он уйдет. А без духа я радоваться этому не могу. Вот у меня все есть, а радости нет. Радости нет. Ну не радует оно меня. И оно, а раз оно мне не радует, у меня нет таких желаний, оно начинает приходить в запустение. Я сижу уже тут, как я это порядок наводил, а теперь вот этот бардак, и мне он устраивает. Устраивает. А вот если я что-то там сделаю, ну что-то такое сделаю, это знаете, на что похоже? Вот когда вот постоянно убираться, вот даже вот в комнате, простой такой пример. Ну как-то неинтересно, неинтересно, одно и то же. Но вдруг вот... Купили новый шифонер, или этот же шифонер переставили в другой угол, и хочется везде-везде, вот, ну, в новой обстановке, чтобы везде все блестело, да? сразу тянет за собой весь порядок. Примерно и это. Как только вот что-то такое кардинальное в жизни происходит, по всем остальном автоматически наводится порядок. После каждого вот такого шага. Воодушевление происходит. Итак, вопрос. Хватает ли у нас время на Бога? В общем, проблема не во времени, в приоритете. И как там в народе говорят, делу время, потехи час. Вот все, что наша экипировка, это ну, потеха. Потому что она может быть и без дела. Вот. Ну, главное, чтобы было дело сделано. И ну, сказано, что праведник везде успевает. Как это успевает? А ну-ка покажите мне человека, который все успевает. Я не верю. Но имеется в виду, праведник успевает сделать то, что Бог ему сказал. А потом как-то вдруг и у него помощники какие-то возникают и все за него делают. Вот. Праведник успевает то, что Бог ему, а все остальное нельзя успеть. Если думаешь, все можно успеть, все успеть нельзя. И он не потому успевает, что он праведник, а потому, что он успевает делать то, что должен делать праведник, что ценно в глазах Бога. Ну, Бога, ну, совесть. Совесть у тебя, как поплавок, в нуле. Не, как красная рампочка не горит, значит, вот все успел. Остальное Бог как-то потянет. Итак, вот это означает практически, что там социальные сети, там фильмы, это не значит, что это нельзя. Нельзя то, чтобы вот это все, вот эти фильмы, соцсети, там, мобилка там твоя, чтобы оно съело твое время, чтобы оно вытеснило главное. Вот. И вот такой еще момент. В одних местах мы корректные, терпеливые, а в других мы можем позволить себе на кого-то поорать, например, да? Бывает такое, да? Вот. Хотя мы знаем, что ну, нормально это не орать. Если мне надо орать, значит, что-то кто-то на меня там как-то наехал, меня что-то не сильно уважает, не надо это, руки вот так вот в боки, что-то такое ну, сделать, как-то нажать. Нажать
изо всех. Соответствие желания с реализацией.
Да, да, вот-вот, да, да. Но в некоторых местах мы терпим, но ничего, мы как-то понимаем, что мы там не самые главные. Ну, начальника можем не орать, а дома можем поорать. Или кто-то там слабее, нас ниже ростом, вот, чего бы не поорать, да. Чего он тебе позволяет? Я-то такой большой и главный тут. Он тут. Вот. И, но суть все. Если в одних местах мы можем держать вот этот стандарт такой красивый, это означает, что и в других местах мы тоже можем этот стандарт держать. Но не хочем. Понимаете? Потому что мы ходим перед людьми. Эти люди, люди важные. Вот, нате вам хороший стандарт. А эти люди не важные. И так сойдет. Чего я буду свой ресурс тратить? Да, это же надо напрягаться, держать все в руках. Какой выход? А вот надо ходить не перед людьми, а перед Богом. Ты с одной стороны это как бы наплевал на людей, а с другой стороны, если ты так будешь это делать перед Богом. Мне когда-то рассказывал, мне Анатолий Атоныч, ну не мне, он всем, всей группе это сказал так. Не лгать неделю. Вот это как перед Богом. Как перед Богом, все равно, что начальник, не начальник. И вот какой есть, такой и ешь. Вот кушайте меня с маслом, какой есть, я есть. Сразу было ну, неприятно. Сразу с начальством, и которые ниже меня, и которые выше меня, и которые равные мне. Они сказали, а что с тобой случилось вообще-то? А я перестал быть лицемером. Вот. Я считал себя честным человеком, а вот когда это лицемерие ушло, они быстро адаптировались. К моему лицемерию, и начальство, и младшие, и старшие, и равные. И мой рейтинг подскочил просто до небес. Потому что я стал цельным. Я стал цельным. А это значит там здоровье, влияние, авторитет, голос изменился, все по-другому. То есть я только подумаю, оно уже, вот, понимаете, моща какая-то появилась. А я был вот какой-то вот такой раздробленный. Ну, обычно. Ну это хорошо, мне повезло, у меня был Анатолий Антонович, он дал мне это спецзадание, хотя это вообще-то норма, это норма должна быть. Ну а для других это не норма, это там целое, это в разряде подвиг, сегодня не лгать. Так. И люди привыкают к двойным стандартам. Самое страшное не то, что какой грех, а мы раз, оно как прокатило. О, вот удобно, удобно. Я типа сэкономил энергию. Тут я такой сжатый, напряженный. Ну и о себе хорошее впечатление. А здесь можно не напрягаться, потому что я там, надо же мне где-то расслабляться, да? Вот. И мы привыкаем к двойным стандартам, и уже мы такие становимся профессионально двоедушные. Ну и можно, конечно, поскольку это, ну, болезнь накрыла очень многих уже, очень многих, возникают какие-то теории, типа, ну, должен же где-то человек расслабиться, чтобы прийти, ноги на стол положить, и все восприняли это как должно. Это вот в кругу своих друзей. Ну да, есть такие вещи, которые, они вот сокровенные, я не могу их выбалтывать всем подряд. Например, то, что я супруге своей говорю, я не могу говорить там какому-то первому встречному поперечному. Есть что-то вот такое. Но при чем тут хамство? При чем тут вот это, орать там на вот это? Это ж можно избежать. Я ж это имею в виду. Вот эти стандарты. Да, здесь мы на профессиональной теме говорим, здесь мы на семейной теме говорим. И не обязательно мне жене рассказывать профессионально, но ой, скучно. Там, и, как я любимо объяснял, как лебедка тянет трав, а она не хочет слушать, хочет, чтобы целовала. Ну, другая тема, просто она ее не интересует. Но доброе отношение должно быть. Должно быть. И это делает дух. Это не делает обстоятельства. Это доброе отношение, это решение. Это не обстоятельства. То есть сознание должно определять вот это бытие. И тогда, когда есть с духом, с Богом, тогда все хорошо. Проблема двоедушия в том, что в силу того, что фасад у нас, если двоедушный человек, выглядит всегда прилично, человек может даже не подозревать, что внутри у него не все в порядке. Он к этому привыкает. Привыкает. Вот проблема. Это, знаете, как проказа. Вот ничего не болит, организм разваливается. Потом раз так и вот как проказа. Вот двоедушие это как проказа. Самое страшное. Это тот грех, который нельзя отмолить. Это тот грех, за который вот молиться даже нельзя. Да? Вот помните, как у Гоголя там, по-моему, не помню, какой-то рассказ, там один там великий грешник, и он понял, что все, ему конец, он пляшет, скакал там на коне, а тех, кого он убил, так вставали у него на пути, и он поворачивал, и сколько он не убегал, а приближался, и приблизился к какой-то келье, и там был какой-то святой, который книгу свою листает, он говорит: «Святой отец, помолись там за меня». И он говорит: «Ну хорошо», открывает, а там буквы кровью налились. Он говорит: «Нет, за тебя молиться я что-то не хочу». Не дает. Вот есть, за них нельзя. За них нельзя. Пустые, понимаете? Бог говорит: «Нет, нет». У них, ну там какая-то точка невозвращения. Там какая-то невозвращение. То есть там фасад настолько красивый и настолько там ничего внутри нету, что ну не за что молиться, просто не за что. Вот. И вот почему не болит, вот когда проказа? Потому что, ну, такая вот интересная болезнь. А не болит потому, вот у двоедушного, потому что человек ориентирован на окружающих, у него там все схвачено, у него там точки внимания, а там все нормально, там ничего не болит. Только с Богом вот у него ничего не схвачено. Вот ничего. Там вот просто вот. Вот ничего не схвачено. Лицемерие даже стало рассматриваться вот в современном мире как благо среди обывателей и безбожников. Вот я зачитаю несколько людей, которые довольно известные, например. Вот. Например, лицемерие рассматривается не столько как грех перед обществом, сколько общественный добродетель. Нормально? Лицемерие. Лицемерие внушает уважение людям, привыкшим прислуживать. Это Анура Бальзак сказал. Внушает уважение. Лицемерие стало модным пороком, а все модные пороки сходят за добродетели. Это Мольер. Лицемерие – это дань уважения, которое порок платит добродетели. Франсуа Ларошфуко. Лицемерие есть комплимент добродетели, это Томас Манн. А оно обозначает принципиальное признание нравственной нормы. И вежливость вообще это достаточно приемлемая форма добродетели, так сказать, лицемерия. Просто вежливость. Понимаете? То есть столько такая философская база подведена под это, что кажется, и никакой это не порог. И казаться хорошим это уже, и меня так учили, казаться хорошим это уже хорошо. Да надо казаться которым такой, какой ты есть. Иначе тогда тебе окружение очень быстро скорректирует, и ты станешь действительно таким, какой надо. А так ты никогда не станешь. Вот. И что получается, без лицемерия вообще никак нельзя? Да, детям дьявола никак нельзя. А то, если они перестанут лицемерить, их сразу убьют. Это написано в Талмуде. В Талмуде. Если там вот эти гои узнают, что мы там о них хотим, и там нормы поведения изложены, то они нас должны убить. И поэтому нельзя им показывать Талмуд. Так-то прямо написано в Талмуде. Это их функция. Выяснять нас там на слабинку. А вот детям Бога можно и нужно. Более того, как сказал Конфуций, лицемерие это враг добродетели. Потому что дети Бога, они делают добро. Добро. Вот. И этот же Конфуций сказал, что свобода, как он сказал, что такое свобода? Мы же хотим свободу, да? Свобода это право людей, подчеркиваю, людей. Ни не людей, ни ботов, ни детей дьявола. А это право людей свободно действовать, думать и говорить без лицемерия. Действовать, думать и говорить – это наше право, детей Бога. Право. Это значит, нам за это ничего не будет. То есть это ненаказуемо. Как сейчас говорят дети дьявола. О, нельзя. Начальник всегда прав. Ну и прочее там. Это есть такая... И мы, значит, ну, перед кем-то мы... Вот кто-то слышал, был такой, ну, он и сейчас есть, Владимир Асмолов. Кто-то слышал это такого, да? Вы знаете, да?
Асмолова я знаю, может быть, не Владимира.
Ну, он песни, он композитор и певец.
Не... Психолог, знаю, Асмолов.
Кого?
Психолог.
Не, он не психолог точно. У него такие, есть такая песня «Поэты и цари». «Поэты и цари». И как мы к ним относимся? К поэтам? Поэтов обычно там гнобят, что ой, неправильно, они, ну, нет цензуры, они такие аполитичные обычно ребята. А когда там они помирают, эти, о, такой великий поэт, вот цветы ему там на мемориал. А цари, вот цари, они ж хорошие, попробуй скажи, вот в Китае попробуй скажи, что правительство плохое, да. А потом, когда правительство уходит, следующее, вот который уже ушел, его можно ругать как угодно. И у него есть такие стихи, но на самом деле песня. Пока цари на троне, с царями все в ладу. Царя никто не тронет, пока он на виду. Ему никто не скажет, что он не так поешь. На удивление даже, хорош, пока живешь. Но только царь уходит, как подпевалы все, изъяны в нем находят, как сало в колбасе. Один был своенравен, другой вообще без головы. Скажите, Бога ради, где раньше были вы? Совсем не то поэты. Пока они живут, какие-то запреты всегда на них найдут. Но долго жить прикажет затравленный поэт, на удивление даже снимается запрет. И тот, который раньше готов был его сожрать, запел тут дифирамбы. Какая благодать! Забыл как. Посмертные награды так нужные живым. Скажите, Бога ради, где раньше были вы? Вот это лицемеры. А это не все там куплеты, он... Меняются эпохи, дышит наша грудь то хорошо, то плохо, то сносно как-нибудь. Бывает нелегко нам и в малом, и в большом. И лишь хамелеонам живется хорошо. Вот эти хамелеоны. Сегодня такие, завтра другие. Ну какой ты есть, такой ты и есть. Вот. И плохой ты, хороший, ты перейдешь. Ну ты честно перейдешь. Понимаете? Честно перейдешь. Потому что... Итак, без лицемерия детям дьявола никак нельзя. Это значит, что в новую эпоху, которая вот уже, мы ее переходим, они не перейдут. А детям Бога нужно, можно и нужно. И вот эти можно, надо сейчас, ну, привыкать пользоваться. Потому что ты, если не будешь пользоваться, ты вроде Божий останешься здесь. И скажешь, ой, как жалко. Вот. Потому что это, ну, беззаконие. Ну, врать это беззаконие. Но Бог ведь знает, где, что, как происходит. Он же знает каждую секунду. Не скоро... Я раньше говорил, что скорость мысли самая такая быстрая. На самом деле, здравствуйте, скорость мысли не самая быстрая. Есть еще один ученый таджикский, он высчитал, и как-то я про него чуть попозже расскажу, но в общем высчитал, что информация, которая возникает в любой точке Вселенной, она уже известна во всей Вселенной сразу. Практически он вычислил Бога, теорию единого поля. И ему там все, вот все на самых верхах, которые там, и даже Папа Римский, ну не Бог весь какой там, святой, да, я бы сказал, даже сатанюга, и тоже сказал, о, молодец ты, вот это самое. И самый главный христианин, и Далай-Лама ему позвал, говорит, молодец, правильно, ты доказал то, что в священных писаниях есть. А он говорит, так я опирался на священное писание, потом это переложил все на цифру, оказалось вот так, и как-то он даже это проверил. И если ты врешь, а не понимая, что твое вранье-то на виду уже, да, и, ну, ложь есть смерть, она будет уничтожаться, то есть ты делаешь беззаконие. И по этому поводу написано, это вот прям наше время, вот про сегодняшнее написано. Ибо тайна беззакония уже в действии. То есть тайны никакой не будет. И реально мы знаем, что ж раньше мы еще думали, что там верха так о нас заботятся, а они уже давно, лет 100 о нас не заботятся. Они лет 100 у нас уже убивают. А вот сейчас это выплыло, и они это не скрывают. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающей теперь. И когда откроется беззаконие, которое Иисус убьет духом уж своих и истребит явлением пришествия своего, того, кого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким несправедливым обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, и будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Неправду. Какая, ну, неправда, мы, неправда это вот, мы не знаем, а нам соврали, да? Ну, как это на нас влияет? Ну, непонятно, как она на нас влияет. Но есть неправда, которую мы знаем и сами производим. Вот за это придется отвечать. Если мы знаем, что это ложь, и ее практикуем, вот это да. Возлюбили мы ложь. Понимаете? Вот. Время ускорилось, времени мало, лицемеры дальше не пойдут, и важно успеть перейти вот в правильный статус. Плевел уже уничтожается. Ну, еще есть время. И вот эти плевелы кричат, скорее бы все кончилось. Сколько это можно? Где вот это новое время? Глупцы, это отсрочка для вас, чтобы вы перешли в новый статус. Не надо спешить. Те, которые настоящие, они уже живут по-настоящему. А плевелы сейчас вот корчатся, у них один за других проблемы, но эта проблема должны помочь им, если ты дитя Божье, ну, скинуть себе вот всякую фальшь, чтобы успели от души. Потому что двоедушие, оно не просто маска, это гораздо глубже. Это укоренившаяся привычка в сердце, которая уже... А если в сердце она там корень пустила, это уже как не порок, а уже какая-то культура. Вот. А дети дьявола, вот есть такой интересный народец, там вообще воспринимается двоедушие как доблесть. Представляете? Как доблесть. Самый страшный порок... Порок, который, ну, никак, как доблесть. И называется он у детей дьявола хуцпа. Вот на нашем канале прошло такое, троянский конь. Это я специально с Сергеем Величко выступил по поводу того, чтобы люди не попадались на голый крючок вот этой оккупационной администрации, и этим голым крючком явился некий, как его уже, Ляхов, некий Ляхов. И вот мы просто сказали, что вот это вот не надо, потому что кто вот за ним поет, просто погибнет. И все, и он был предупрежден, и все равно там, и люди пошли, и пострадали, и все такое. Я говорю, ну смотрите, куда, сколько можно уже. Вот. И самое интересное, вот дети дьявола, интересные такие товарищи, в смысле не товарищи. Именно этот Ляхов радостно откликнулся, его там обвинили, что хуцпа, ну ты врешь, и причем врешь нагло. Он оставил свой комментарий под этим видео, я его зачитаю. Цитирую. Вот. И он откликнулся в стиле хуцпы. В стиле такой. Пишет, во-первых, рад признанию моей человечности и, соответственно, прав человека мужественного. А интересует меня, что вы за народ такой, который пытается называть меня несоответствующим вашей морали человеком. То есть такое пренебрежительное отношение. Люди, очнитесь, балом-то справят сатанисты, вообще ничего не скрывает. Говорит это радостно, причисляет себя вот к тем и говорит, ну я ж сейчас на коне. Хуцпа это, а дальше он пишет ну, определение, что же такое хуцпа. Хуцпа это человеческое качество, здесь я ставлю большой знак вопроса. Хуцпа это не человеческое качество, оно не имеет к человеку, как к существу, как к виду биологическому, никакого отношения. Это какая-то инопланетная зараза. И ГМО-люди некоторые, вот они могут ее практиковать. Нормальный человек ее не практикует. Хуцпа это человеческое, ну, в кавычки возьмем, качество, подразумевающее наличие в человеке смелости, наглости, дерзости на совершение различных поступков вне их морального контекста. Не стесняясь, пишет человек. Оно происходит, это его комментарий, от еврейского слова «дерзость». Иногда, и это слово иногда интерпретируется, особенно в деловом обороте, это как количество мужества, смелости или запала, которым обладает человек. Ему говорят, да ты ж это. А он говорит, вы ничего не поняли. Это я молодец, а вы там овцы. Ну и он не понимает, человек понимает, сгорает. Вот, у него там все, крах. По всем. И он не понимает. Он не понимает. Вот за них не надо молиться. Писание говорит, за них молиться не надо. Вот. А что это он вот где-то вот вычитал? Можете зайти в Википедию и прочитать. В Википедии есть и то определение, и еще старенькое определение. Что ж такое на самом деле это хуцпа? Почему я все-таки уделю этому времени? Потому что это наша тема. Это тема. Ну, как вот любовь, которая вообще независима ни от чего, как это называется любовь? Беспричинная такая. Вот любовь, да. Вот хуцпа это просто вот беспричинная, вот это другой край вот этого. Хуцпа присущая евреям свойства характера написано. Хуцпа, тире, присущее евреям свойство характера. У самих евреев хуцпа означает особую смелость и рассматривается как положительное качество. Главной чертой характера еврея чувство собственного достоинства и всякое отсутствие стеснительности. Поэтому носители хуцпы не заботят вероятность оказаться неправым. Понятие хуцпа отсутствует у других народов, и его аналогии не встречаются в других языках. Любые переводы слова «хуцпа» на другие языки неизбежно не полны, так как не отражают всех оттенков его значения. В нееврейском обществе хуцпа определяется как сверхнаглость, бессовестность, бесцеремонность, нахальство, хамство, нетерпимость по отношению к другим и наглое лицемерие. Эти определения употребляются с приставкой «сверх», «сверхнаглость», «сверхложь», неслыханное вранье, запредельная бесстыжесть. Наличие хуцпы у евреев обусловлено их культурой. На протяжении столетий они, проживая среди других народов, укреплялись в вере в свою богоизбранность. Считают, что хуцпа защищает их от чувства собственной неполноценности. Выражает пренебрежительное отношение к другим народам и намерение поднять ценность своей личности за счет принижения личности других. Профессор Алан Дершовиц в своем труде «Хуцпа» показал, что за свое господство и преобладание в мире евреи должны быть благодарны исключительно хуцпе и не стыдиться ее. Вот. То есть эти люди, вот, они говорят, вот мы там, это избранные и все такое, но вот пришло время сегодняшнее. И они так себя обманули, ну, как на последнем примере вот этого троянского коня, был на самом верху, люди верили. И вдруг крах, полное обрушение. Обрушение. Ну, там и в бочину им машина выехала, там жена там ушла, там, ну, все сразу, все посыпалось. И при этом у него все было. Все было. Но он пошел там вот против громады, пошел против, вот, против народа, против, ну, против Бога, считай. Вот. И никакая хуцпа не помогла. И он еще вот это агония. Агония. И все, которые его поддерживали, то же самое. Вот так будет со всеми. Потому что вот Бог включает рычаги. Или, например, вот Анжела Рустемовна, это вообще женщина, которую знают в Украине, за рубежом. Ее перевели на английский язык уже там. Она, знаете, чем интересная? Она что дома орет на всех, что на полицейских орет, одинаково. Она, ну, она, у нее один стандарт, у нее силища такая. И когда она говорит, все просто цепенеют, и вся Россия ее крутит, как она там ЦСКА гоняет сегодня. Да. У нее сила. Сила, она просто не двоедушная. Она не напрягается чем-то, что-то из себя изобразить. Какая есть, такая есть. Вот так вот. И у нее все получается. Все получается. То, что не может несколько человек, мужчин, там, она приходит, одна все делает. Вот. Хотя по стандартам там, приличия она вот не проходит. Вот. И знаете, больше всего, кого она бесит? Детей дьявола именно. Не вот этих божьих детей, которые говорят, ну ладно, Рустемовна, ну уймись, ну давай поприлично, а что-нибудь. Да я их ненавижу, вот так вот говорит. У нее все получается. Вот, и вот у тех людей, вот сейчас есть такая там вселенная, как там, вселенная, какая вселенная нам сейчас навязывается, чтобы все там втыкали в нее, как она, всемирная программа, забыл, чтобы все туда привязать и все только и туда и смотрели, не помню. Вот есть... У нас же называется секта, как секта лжецов, да, как я сказал, я не помню, как назвали лекцию. А, секта лицемеров, да. В любой секте, вот, здравствуйте, в любой секте, каждая секта, она у ней, почему называется секта, она живет как-то в своей какой-то реальности, у них вот именно вот так выглядит этот мир, у них именно такие ритуалы и все, и другие их немножко не понимают. Вот. А секта лжецов, а у них тоже есть какая-то вот внутренняя придуманная реальность, как сказал Рэй Брэдбери, воображение иногда создает вторую реальность, выдавая воображаемое за действительное. И вот секта лжецов, они поддерживают этот миф, мы такие вот избранные, им надо периодически собираться, там танцевать, что-то такое шляпами потрясать, вот так вот они это вот поддерживают это сами в себе. Ну, то есть, ну, самозомбирование вот такое получается, да. И, ну, если вот вырвать из человека, вот, который в этой секте, и он побудет среди других людей, он становится нормальным, потому что этот бренд, ну, не поддерживается. И как же сказал этот, по-моему, даже, я не помню, кто сказал, человек, который ведет двойную жизнь, имеет два лица, два голоса, два кошелька и одно холодное сердце. Потому что сердце, ну, неделимо. Вот как относиться к людям, которые вот вроде имеют там дары Божьи, хорошо говорят, прилично выглядят, даже какие-то там, ну, делают правильные какие-то дела. Вот мне вот что-то они, допустим, неприятно, вот именно как личности, ну, своим отношением. Это вот это тонкое, мы как-то замечаем. Ошибкой будет судить человека по его дарам, по его образованию, сколько он там чего умеет. То есть не все золото, что блестит. Дары, чудеса, это, знаете ли, это, ну, это вот не мое. У меня есть какие-то дары, но они ко мне не имеют ни малейшего отношения. Бог мне это дал. И их как-то оттачивать, ну, не надо. А вот характер это мой. С характером надо работать. Вот. А вот эти дары, они выстреливают в зависимости от моего характера. Потому что, понимаете, да, это как вот пуля и ружье, да? Вот одно без другого не может. Вот характер, если плохой характер, это который выдает всякие там правильные мотивации для меня или для других, вот тогда дары или активизируются, или вообще там затухают. Или вообще извращаются. И потому что вот эти дары Божьи, которые нам вот сверху свалились, дьявол что делает? Он берет их и как-то вот извращает, если мотивация не та. И тогда получается, дары, которые мне должны помогать, я становлюсь их рабом. Я начинаю гоняться за материальными вещами, за то, чтобы меня уважали, ну и так далее, вот за вот этими вещами, за материальными. То, что уважение, это тоже, это просто считайте материальная вещь. И тогда я все силы на это трачу. И тем больше у меня даров, тем больше мне приходится их защищать, показывать. А если нечего показывать, то я как-то и сил особо не трачу. Ну нет, так и нет. Да? Вот. И Бог так смотрит, говорит, как так? Я тебе это дал, чтобы облегчить это все дела. А ты, ну, попал к ним в рабство. В рабство. Вот это характер. Характер. Характер, который ты ходишь и смотришь, и везде. Мне однажды, ну, однажды, недавно позвонила женщина. Как раз она ехала с больницы и прямо домой. Там после операции. Ну, онкология. Кто-то ей дал мой телефон. И вот пока я говорил... Мы говорили целый час, говорили, я ей уже с этой стороны, все рассказал. И понимаю, что она бы еще 2 часа поговорила со мной. Ну, нравится человеку, пока говоришь, вроде хорошо. А когда бросишь, я говорю, давайте заканчивать, вы скажите мне, и что вы сейчас будете делать в результате разговора? Она говорит, не знаю. Я говорю, хорошо, записывайте. Приезжайте и сразу... пьете соды сразу, немедленно, первым делом пьете соду. Рассказал, как там на палец залить кипяточком, ну, вы знаете, да. Потом сразу лезете в интернет, интернет есть? Есть. Смотрите, кто такой Симончини, чем он дышит, за что он там 3 года в тюрьме сидел, за то, что сколько он вылечил этой содой. Соды это для тупых. Вот, начнем с этого, будет комплексный подход. Дальше что вы делаете? Потом вы лезете в интернет и смотрите, кто такой... Этот доктор Хаммер, смотрите, это должно подправить ваш мозг, потому что такая штука, как онкология, ее в природе не существует. Если вы верите, что она существует, ваш мозг сделает всю симптоматику, и никто вас не вылечит. Надо выключить ваш мозг на эту тему. Для этого Хаммер. Дальше вы что делаете? Дальше вы просто смотрите, чем вы по жизни недовольны. Потому что закислее, если вы недовольны, если злитесь и обиделись, значит ваш организм делает перекос в сторону вот это кислотно-щелочной баланс, в сторону кислоты, и там гриппи кандида начинают, ну, всякие там теории есть, очень плохо вас становится. Для чего вы и закислялись. Понятно, понятно. Значит, все, вешаем трубку. А дальше, говорит, что делать? Я говорю, вы сделайте это хотя бы. Хотя бы это. И самое сложное, это успокоить мозг. То есть у вас должны сняты быть претензии ко всем, кто вас обидел, на кого вы злитесь, на кого вы там рассчитывали, а вам он там не помог. Потому что все, что с вами происходит, происходит именно из-за вас. Вы это когда даете. И знаете, что она не спросила? Она не спросила в конце, а когда соду перестать пить? Самое легкое. Да? Я говорю, а соду вы перестанете пить? Когда вы будете здоровы, богаты, когда вокруг вас будут одни ангелы с крыльями, тогда можете перестать пить соду. А пока у вас это все есть, значит у вас еще кислотно-щелочной, и даже здоровый человек, он, ну, может ее пить. Ну, вот такое. То есть человек не понимает, ну, это трудно. Перестать осуждать. Это трудно вот думать на эту тему. Это трудно понять, что от меня все зависит. Вот все зависит от меня. Вот этот переход в новую реальность, как оно будет, вот это там бомбы, взрывы, там уколы и все такое, минит оно тебе или нет, полиция, оказывается, зависит только от тебя, больше ни от кого. Не от внешней, а от внутренней. И если ты просто должен перестать быть двоедушным. И поэтому вот мы часто видим, что есть такие люди, которые, ну, вроде бы, у них дары, таланты, и правильной деятельностью занимаются, а что-то внутри не тянет к ним поплода. А потом смотрим, вот они там что-то сделали, а толку от этого никакого, никому хорошего ничего не сделали. И за одними людьми, вот они что-то сделали, и там хочется их благодарить всю оставшуюся жизнь. А другое сделал, и никакого толку. А действие тоже. Почему? Характер. Кто тебе сделал? Если Божий человек тебе сделал, так тебе сам Бог сделал его руками. Если лицемер тебе сделал, он ничего не сделал. Он посеял иллюзию, что вопрос решен, а он не решен вообще. Еще и хуже. Там какая-то пустота осталась, он сам пустой внутри. И поэтому не по плодам только можно судить, что за человеком, какой шлейф своей жизни он оставляет. А не какой он там умный, как он говорит, а вообще какие вот отношения, счастливые, счастлив ли он, счастлив ли рядом с ним, потому что счастлив, лицемер счастлив быть не может. Потому что счастье от Бога, а внутри там пустота вместо Бога получается. Итак, смотреть надо по плодам, даже не по чудесам, потому что плоды указывают на характер. Смотри на его семью, есть ли она вообще там в семье, смотри на отношения, как относятся к тем, кто там менее духовный, ниже ростом, не такой сильный. Ну, тогда понятно. Вот. А как это вообще можно? Иметь всякие дары, таланты, образование и какое-то там отвратительное сердце? Очень просто. Дары от Бога, а характер от тебя. И вся наша, и на ним надо работать. И никто не хочет работать над невидимыми вещами. Хочется, нам как хочется, поработал, смотришь, вот это сделал я. Ходишь около этого, и с каждой проходкой у тебя поднимается настроение от своего могущества. Это сделал я. А характер не видно. Даже думаешь, это, ну, не дурак ли я, что это я сам себя вот это казню, может, демоническая какая-то практика. Нет, не демоническая. Вот. Все хотят что-то такое видимое, все хотят видеть результат, никто не хочет над невидимым. И написано, что вот те, которые не хотят работать над невидимым, то есть вот это и самые есть настоящие бездельники. Вообще лицемер это бездельники. Синоним. Они имитируют деятельность. Даже если они физически двигаются, а что-то там перетаскивают какие-то ящики, результат все равно будет ноль. Результат деятельности бездельника ноль. Пользы не будет. Проедет бульдозер. А если, ну, ты действительно душу туда вкладываешь, ты это знаешь для чего. Это мне один спрашивает, говорит, как вот тебе вот удается, ты там где работал? Я работал на многих работах, и все было хорошо. То есть за мной деньги бегали. Начальники бегали, хотели всунуть мне деньги в карманы. Я говорю, пункт первый. Я приходил на работу раньше, уходил позже, работал в обеденный перерыв и старался, чтобы меня за это не застукали. Я это работал как для себя, но своим не считал. Если ты все это будешь это делать, и тогда вот как бы вот Бог оценивает, и тогда Бог в сердцах этих людей, они какой-то сделают вывод. Потом они уже, ну, безоговорочно верили мне. Потому что я, ну, как воровал труд, хотел больше дать, чтобы не заметили. И тогда обратка та же самая. Вот. Не просто хорошо работать, мало. Работать как для себя, но своим не считать. Вот такая вот формула очень сложная. Тогда все хорошо. И тогда, где бы ты ни работал, ты работаешь с Богом, и тогда ты неизбежно будешь не просто квалифицированным специалистом, а вообще гением. Ты будешь сильно отличаться, и тогда, все остальное хорошо. Все остальное хорошо. А остальные, которые работают для того, чтобы показать, что они хорошо работают, чтобы их, не дай Бог, не обделили по зарплате, их называют... Они имеют вид благочестия, но силы его отрекшиеся. И написано, таковых удаляйся. То есть, с кем поведешься, того и наберешься. Смотрите, есть двойная жизнь, а есть ошибки. Это разные вещи. они отличаются. Ошибка — это когда ты истратил, стало стыдно, раскаялся. А когда обман воспринимается, вот как та хуцпа, о которой я говорил, воспринимается как героизм, то что каяться? Наоборот, наоборот, я занесу себе это на полочку там и буду коллекционировать, да? И вот так получается, что дети дьявола, они распространители безбожия на земле, и вот про них это и сказано, за них не положено ни молиться, ни ходатайствовать. Потому что, ну вот на эту тему, на тему лицемерия, это кто сказал? Теодор Рузвельт. Знаете, кто такой, да? Это какой-то президент Соединенных Штатов, не помню какой по счету, какой-то 30 какой-то, что ли, не помню. Вот он сказал: лицемерие — нетрудное ремесло, и всякий негодяй горазд в нем. То есть это несложно лицемерить. Я никогда не завидовал человеку, который вел легкую жизнь. Это Рузвельт говорит. Я завидовал многим людям, которые вели трудные жизни и вели их хорошо. Единственный грех, который не может быть отпущен, это лицемерие. Раскаяние лицемера само по себе уже лицемерие. И человек, живущий двойной жизнью, в конце концов расплачивается по двойному счету. То есть это банкротство. Банкротство. Себе дороже называется. Итак, с чего мы там начали? Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, двоедушные, исправьте сердца. Кому это вообще обращено? Это к народу библейской национальности. И это именно так и написано в Библии. Именно так написано. Все остальные в порядке. У них есть шанс. А вот там очень сложно, очень сложно. Смотрите, что там написано. «К чему мне множество жертв ваших?» Бог говорит. «Я пресыщен всесожжениями, и крови агнцев и козлов не хочу. Не носите больше даров тщетных. Праздники ваши ненавидит душа моя. И когда вы простираете руки ваши, и закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови, перестаньте делать зло. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете постовать, то меч пожрет вас». Серьезное, да, предупреждение? К лицемерам. К лицемерам. Лицемерие ведет за собой не просто грех, а просто кровь, смертоубийство и все такое. Почему? Потому что эти люди... Лицемерить можно только тогда, когда ты про Бога ничего не знаешь. Вот я вам сказал, как же его зовут? Валитов Нажиб Хатмулович. Вот он пишет: «Глубокое изучение сотворенного мира не может не привести исследователя к осознанию факта существования его создателя». И вот в конце 20 века, я не помню когда, это его открытие буквально произвело фурор научный. Это российский профессор, доказавший, что Бог существует. Существует. То есть вот то, что сейчас вот здесь происходит, известно во всей Вселенной. Кому? Вот Богу известно. Ничего скрыть нельзя. Ничего скрыть нельзя. И поэтому лицемерие, ну, как-то, это вот глупо. Глупо, самообман. Бог существует. И где Он существует? Что говорит насчет этого Бхагавад-гита? 18.61. «Верховный пребывает в сердце каждого». Без исключения. Это от меня я добавляю. В сердце каждого. И направляет скитания всех. Направляет. Он направляет, но не все хотят направляться. Которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. И комментарий. Верховная личность Бога в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа, направляя его действия. Поменяв тело, живое существо забывает о совершенных в прошлом поступках, но сверхдуша, которая известна прошлое, настоящее, будущее, остается свидетелем всего, что делает душа. Таким образом, сверхдуша руководит всеми действиями живого существа. Я бы в скобках добавил, кто не хочет такого руководителя, тому по жизни руководитель будет... Каждый встречный на остановке дома, жена, начальник, его дети пинками просто будут. Это будет называться внешнее управление, лучше внутреннее. Вот. И это рабство тогда. Таким образом, сверхдуша руководит всеми действиями живого существа. Как бы вот заиметь такого руководителя, который руководит, и мне не больно. И когда он руководит, он мне дает и экипирует всем. И в первую очередь энтузиазмом и хорошим настроением. Все, что я делаю. И потом оказывается, и тогда вот я не двоедушный. Но если я хочу всем угодить, я сам их делаю руководителями своими. А сверхдуша подождет. Все. И тогда я не просто не двоедушный, а там... И тогда я слабый, 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 слабый. Поседая на колеснице материального тела, извините, созданного материальной энергией, по указанию сверхдуши, живое существо пожинает плоды своих прошлых поступков. То есть обижаться не на кого. Получая все, что заслужило. Как только живое существо переселяется в тело определенного вида, это тело начинает определять характер его деятельности. Один и тот же водитель в скоростном автомобиле едет гораздо быстрее, чем в обыкновенной машине. Точно так же, в соответствии с указанием сверхдуши, материальная природа создает для каждого живого существа тело определенного вида, чтобы действие в соответствии с возможностью своего тела, оно могло осуществить желание. Представляете, наше тело, вот только такое тело, какое у меня есть, оно может осуществить наше желание. Другое тело, вот если меня переселить в другое тело, я не могу осуществить свои желания. Осуществить свои желания, которые не успел исполнить в прошлой жизни. Индивидуальная душа всегда находится под властью Верховного, поэтому ее долг предаться ему, как гласит следующий стих. Ну и вообще, вот лично я убедился, что Бог бросает вызов, если Писание считать вызовом, всему распространенному мнению, если ты на него полагаешься, то твои мечты осуществляется быстрее, качественнее и так, как ты вообще не представлял. Не представлял. Когда вот я мечтал, например, это надо шагнуть куда-то в ноль, в неведомое. Не посоветовавшись там ни с кем. Да? Я думаю, вот это уже все достало. Знаете, это я всегда делал не за себя. Я когда переходил из одного места, где все было схвачено, за все заплачено, все друзья. Все друзья, а там почет, уважение, все было. Вот все. И возник, например, мне надо было читать лекции, а там была такая работа, что не давал мне читать лекции. Я устраиваюсь дворником. И у меня там еще больше всего, То есть, это вообще нелогично никак. То есть, когда Бог тебе говорит, сделай что-то из-за других, не из-за себя, а из-за других сделай. Оказывается, там полностью экипировка, которая не должна быть. Но представьте, дворником я начал получать больше, чем получал бригадиром пути 5-го разряда бестыкового пути. Это огромные деньги. Но не все дворники столько получали, а только я. Понимаете? Потому что я туда ушел. А для меня после вот этой тяжеленной, каторжной работы, когда у меня зэки работали и сказали, на зоне так не работают, как у тебя, но они работали радостно, для меня с этой метлой это было просто вот так. И, конечно, я там греб как бульдозер, за что и получал вот так. Так, на чем мы остановились? Как начинаю хвастаться, сразу сбиваюсь, что же делать? Поэтому долг предаться этой сверхдуше, которая говорит, и я бросал, и жена говорит, куда тут все есть, а там что? Я говорю, зато я буду вот это делать. В общем, общество на нас давит каким-то образом, как давит, она уважает тех, кто какой-то особенный и чем-то выделяется. И общество давит на нас, чтобы мы стали какими-то особенными. Она не говорит, но мы понимаем, что котируется в этом обществе. Так вот, мы уже все особенные, поэтому обществу можем помахать ручкой и сказать, мы уже не напрягайтесь, мы уже особенные. Ну, не такие, как вы думаете, а такие, как даже я сам, в общем, не знаю. Скоро увидите. Главное не от вас отлепиться, я сразу становлюсь особенно. Пока мы кому-то доказываем, что мы что-то из себя представляем, в этот момент умирает наше предназначение. Умирает, оно просто корчится вот в этой вагоне. Мы думаем, что если мы сейчас их угодим, умрет наша неуверенность в себе. Нет! Умрет наше предназначение, а неуверенность останется. И чем больше ты будешь им доказывать, что ты что-то из себя представляешь, тем больше ты будешь неуверенный. Знаете, когда человек оправдывается, ну, понятно, что он это, так его и надо, да? А если человек не оправдывается, думаешь, а может он и прав, он даже, ну, так считаешь, ну, ладно, и ладно. В общем, неверие убивает нас. Неверие в себя заставляет нам доказывать что-то там другим. Это утомительно, бессмысленно и, в общем, бесполезно. Толпа нас убьет. Должно быть здравомыслие. Толпа, она нас, ну, не питает. Она может похлопать и все такое. Это как-то суетная слава называется, по-моему, да? Суетная слава. Не настоящая. И главное, что она отвернулась, толпа, и уже ты у них не существуешь в головах. Ну, совершенно зря. В общем, вот хотим мы в это верить или нет, но практически вот все люди как-то живут, играя на публику, начиная с того, что вот мы едим, заканчивая одеждой, заканчивая наши желаниями, которые, в общем, движимы не нами, а кем-то. Вот для чего тогда, спрашиваются, люди живут? Люди, они сфокусированы на видимых вот этих грехах. Ну, не в смысле грехах, а хороших поступках, чтобы они, ну, без косяков, как сейчас говорят, да. Ну, вот, но когда ты один, вот что ты делаешь? Вот когда вот ты сам, ты вот тогда ты сам настоящий-то. Когда один, можно понять, у тебя какие отношения с Богом вообще, есть они или нет. Или ты просто уже так устал рассказывать, что ты такой хороший окружающим, ты хочешь просто отдохнуть. Вот. И с Богом для тебя это вообще что-то такое. И поэтому вот в Библии Псалтырь, там такой Давид, ну, я его не могу, я его уважать как личность, потому что это геноцидник номер один по Библии. Но у него там есть такой псалом интересный. Там одно слово меня так насторожило. «Буду размышлять о пути непорочном, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома своего». Не посреди там воинов, не посреди царства, государства, посреди дома, когда меня никто не видит. Буду ходить в непорочности посреди дома своего. Вот если, короче, нас тренируют быть хорошими в обществе, на работе, в храме каком-то рассказывают, но экзамен ты сдаешь у себя дома, когда тебя никто не видит. Даже не перед близкими, а когда ты вообще один. Вот экзамен. Вот ты, вот что ты там тренировался. А мы тут отдыхаем, чтобы туда идти, это театр какой-то изобразить. Понимаете? И они не перейдут вот в нашем мире, в новую, как ветку реальности, в лучшую, как этот круговой там говорит, не перейдут. Я хочу зачитать Андрея Шаповалова, моего любимого, который говорит, знаком лишь ты с собой? Знаешь ли ты, кто ты? Вот. Как раз на эту тему. Все, кто призван Богом, вошли в свое призвание, имели момент жизни, где около них не было никого. Они полностью были отделены от всех, чтобы пройти этот сезон в одиночку. Это, как правило, был один из самых тяжелых моментов их жизни. Хочется задать вопрос. Почему в самый тяжелый момент моей жизни я должен быть один? Почему в этот сезон я даже не чувствую присутствия Бога в моей жизни? Хочешь ты в это верить или нет, практически все мы живем, играя на публику, начиная с того, чем мы едим, заканчивая одеждой, желаниями, которые движимы кем-то. Но когда ты лишен всех и всего, ты больше не можешь играть на публику. И хочешь того или нет, ты всегда увидишь свою собственную реальность, то, из чего ты состоишь. Вот именно это я и называю пустыней, где тебя никто не видит, кроме Бога, дьявола и тебя, где никому ничего не надо доказывать, ничего не нужно отстаивать, и ты можешь точно посмотреть, из чего ты состоишь и того, что составляет тебя как личность. Масса людей хотят занять позицию часто с неправильными мотивами. У людей в голове что только не находится. Кому-то надо доказать людям что-то. Кому-то нужна позиция власти и признания. Кого-то привлекает аспект денег, популярности. И что бы еще в нашей голове не находилось, поймите, именно такой момент, как одиночество, вычистит весь мусор из нашей головы и сердца. И оставит только то, что нужно для твоего призвание. Я тут на паузу поставлю. Во всех писаниях сказано, вот в частности в Бхагавад-гите написано, что такое знание. И там описано, знание это вот это, знание это и стремление к одиночеству написано знание. Стремление побыть одному. Что, вычистить мусор. Вычистить. Это просто гигиена. Это просто гигиена. Без этой гигиены ты замусоришься. Если ты профилактически это не будешь делать, как вот если есть, и ни разу там не попаститься или просто не поголодать, а потом серьезные последствия могут быть какие-то необратимые. Так и здесь. В голове могут быть необратимые последствия. И это последствие будет чем? Оно лицемерием. Лицемерием. Вот как финал апофеоз. За мусоренности головы. Тебе придется. А когда ты чистый, тогда вообще не проблема. Ага. Такой момент, как одиночество, вычистит весь мусор из нашей головы и сердца. И оставит только то, что нужно для твоего призвания. Нам нужно место, где сгорит все, что нам. Не нужно. Все, что будет мешать. Мы ненавидим одиночество. Вот почему даже в тюрьмах самое тяжелое наказание – это одиночка, в кавычках. Лишение всякого общения с людьми. Почему всем чемпионам необходим момент одиночества? Потому что именно там, где ты лишен поддержки и всякого суппорта, а открывается твоя сущность как личности. На что ты способен? К чему призван? Именно массы именно в этом моменте и сломались, потерпели крах, именно поэтому и не состоялись. Тем, кому нужна постоянная поддержка и похвала, никогда далеко в жизни не продвинуться. Наоборот, проси Бога, чтобы Он ввел тебя туда, откуда выйдет только чистый талант, призвание и настоящее сердце чемпиона. Одиночество может принести только два результата. Первый – это ожесточение. И второй – это смирение, и здесь только от тебя зависит, какой ты выберешь. Я лично видел людей, в которых одна и та же ситуация из одного дела разочарована, всех ненавидящего монстра, а другого смиряла и делала из него сильнейшего качества чемпиона. Если ты никогда... А что такое смирение имеется в виду? Имеется в виду. Смирение – это... Какой ты вот на людях, такой ты и у себя и дома. На людях тебе страх перед людьми помогает вести себя прилично. А вот когда тебе никто не видит, и ты ведешь себя вот так вот прилично, так же, как будто за тобой наблюдает, Бог-то видит. Вот это вот смирение. Вот тут вот надо у себя смирение. А хочется расслабиться. А кому я мешаю? Да всем ты мешаешь, потому что если не исполняешь своего предназначения, почему тут бардак? Потому что праведник ушел, который праведные дела должен делать. Любой из нас свое предназначение, это вот и весь праведник. Не потому что какой-то негодяй пришел, а потому что ты решил отдохнуть. Итак, если ты никогда не оставался наедине с собой, ты даже понятия не имеешь, что внутри тебя и на что ты способен. Мы все в определенном сезоне нашей духовной жизни должны оставаться наедине с собой и без всего окружающего пафоса узнать себя и действительно познакомиться с собой. Вот есть много замечательных проповедников, которые не могут никого заставить измениться. Вот ты хоть их конспектируй, хоть выучи их наизусть, хоть копируй их, но они тебя не могут заставить измениться. И это не их немощь, это вот немощь слушателя. Потому что дары Божии и так придут даром, на то они и дары. А твой характер, это вот ты должен. Вот это твой вклад в эту жизнь. Твой вклад. Предназначение, это что-то кому-то делать, это не себя усовершенствовать. И вот тут вот себя надо. То есть никакие вот эти проповедники не могут поменять в нас такие программы, которые делают меня вот тем, вот, кто я есть, кому страшно, кому неудобно, которые какой-то легкие варианты в жизни ищут. Вот. Чтобы не было ни страшно, удобно, неудобно, мне все равно. И ищу нелегко, а вообще не ищу легко. Ищу, где я могу что-то сделать. И все. Вот. И лукавый берет наши дары. Ну, берет, у кого он может дары забрать? У ленивых только. Потому что если дары не используешь, да, то есть вещь неправильно лежит, да? Никто не его, он его забирает. И он не забирает его себе, потому что он его немножко демонтирует, тебе назад отдает, он его уродует. И мы тогда, и дар становится нашей тюрьмой, мы начинаем гоняться за материальным, Бог удивляется, то, что нам должно помогать, оно становится нашей тюрьмой. Почему мы служим тому, что нам должно служить? Вообще любая организованная, знаете, вот здоровое, оно проблем не делает, здоровое тело не делает проблем. Больное тело – это наша проблема. Вот. Поэтому дар может тоже заболеть и может стать нашей проблемой. Например, чем больше, вот откуда берутся наркоманы, люди, которые там пьют, там курят и все такое, это какой-то дар. То, что они не используют, они начинают, а им положено от этого дара какие-то бонусы получать по времени, они начинают это получать просто так, ничего не сделав. И вот такая привычка такая страшная. Вот так вот. И тогда это проблема. Тогда раб привычки. И мы можем стать рабом дара нашего. Ну как это происходит? Мы начинаем выпячивать, предлагать. Смотрите, я это имею, у меня такие дипломы. И что-то мне не востребовано. Потому что мотив-то какой? Мотив. Бог мне не продвигает. Вообще организованная религия навсегда все искажает. Потому что это ее заданная функция оторвать детей Бога от Бога и сделать рабами дьявола. Все почему? Все потому, что насколько мы верим, что Бог направляет нас, насколько мы верим своей совести. Совесть это не просто должно быть останавливать, мы должны ею верить. Верим ли мы совести нашей? Она же, ну, вот. Бог, он знает, как там превратить потери в поражение, он только этим занимается, ну, конвертирует плохое в хорошее, да? Он даже может конвертировать материю в дух, сказано. Вот, это конвертируемые вещи. Поражение в победу. Главное, какое условие? Мы не должны потерять себя и потерять свое призвание. Вот хоть чуть-чуть оставаться, быть самим собой, но это какая-то гордость должна быть. Не должны позволять о себя ноги вытирать, например. И второе, ну, все-таки делать то, что я умею делать, ну, как никто больше. Вот надо этому уделять внимание. Свое предназначение. Вот. И мне нравится, когда это вот две штуки есть, Бог начинает возвращать мне вот все, я потерял и растренькал. Вообще, Бог единственный, кто может вернуть, что ты потерял. Это как Бхагавад-гита 18.58, такой текст есть. «Всегда думай обо мне, и ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. А если будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушай моих...» Ложное эго – это значит понравится всем. «Не слушай моих указаний и не помятуй обо мне, то потеряешь себя. Чтобы он вернул нам наше, которое мы бросили окружающим на растерзание, надо просто идти с ним в ногу». То есть это всегда неожиданно, это всегда форс-мажор какой-то, это всегда не вовремя, это быстрое такое вот решение. Вот. И тогда полная реанимация, ну, все священные писания обещают реанимации человека на любом этапе жизни. Реанимация происходит не потому, что я хочу, чтобы Бог там меня полюбил, а потому, что Он уже любит меня. Поэтому происходит реанимация. Надо не просто вот в ногу. И тогда жизнь не пустая. Лицемерие, которое внутреннюю пустоту прикрывает, тогда жизнь получается не пустая. И тогда вот я выхожу из секты глупцов вот этой вот. И становлюсь умным, а значит богатым, здоровым, счастливым. А которые бедные, какие еще, хворые, несчастные, они входят в секту глупцов. Я еще зачитаю от Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи сказал на санскрите «увача». Ну, там Кришна увача, это значит Кришна сказал. Вот Леонардо да Винчи сказал: «В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые беспрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем себя, а в действительности обманывают больше самих себя, чем других». Вот. Засим я заканчиваю про глупцов. Мы сейчас все резко поумнели.